мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Открытый разговор на Латвийском радио 4 2 января. Всех поздравляю с наступившим уже 2025 годом. И открытый разговор возвратился в свое привычное вещание. Приветствую, уважаемые радиослушатели. И также наши подписчики в сети YouTube. Тоже поздравляю вас с Новым годом. Приветствую, обязательно оставайтесь с нами. Сразу представлю своего гостя, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзинс. Здравствуйте.
Добрый день.
Господин Балдзинс, вот не случайно вы первый гость в нашей передаче в новом году?
Спасибо.
Не случайно, потому что, ну, важно же, как у нас рынок труда будет функционировать в этом году. Какие будут зарплаты, какие инициативы будут рассматриваться, именно те, которые касаются, естественно, прав работников, зарплат работников, оплаты больничных, много чего. Мы следили, конечно же, и вы были не раз у нас в студии, в этой студии, мы говорили о тех самых важных моментах, о которых мы сегодня будем как подводить итоги, так и заглядывать немножко в этот год и говорить о том, над чем же будут биться профсоюзы. Вот это вот наша тема, потому что обычно профсоюзы очень активно отстаивают интересы работников, но я так понимаю, это главная цель. Как вам кажется, удалось ли вам отстаивать интересы работников в прошлом году?
В основном, конечно, нам удалось это. Это показывает то, что в этом году для всех работников реальная заработная нетто-зарплата будет расти. Мы договорились с очень трудным компромиссом между правительством, работодателями, самоуправлениями и так далее, и профсоюзами, конечно, на то, чтобы был фиксированный необлагаемый минимум для всех 510 евро. Это означает, что любой работник, который получает в этом году до 4000 евро в месяц брутто, но это основная масса,
90%,
основная, да, это получит дополнительные деньги на эту зарплате.
Вы знаете, господин Балдзинс, я называла дифференцированный необлагаемый минимум, который, по-моему, с 2018 года был. Вот просто так и называла в своих передачах и блогах сущим кошмаром. Как вы называли его? Когда нельзя было...
Знаете, я честно скажу, что у профсоюза было немножко иначе основная позиция. Мы хотели, чтобы не только вот этот дифференцированный улучшать один год, а потом на второй перейти на фиксированный. Uh-huh. Почему? Для того, чтобы и здравоохранение получило дополнительные деньги, и получило деньги дополнительные пособия на детей в семьях, да, и, конечно, еще педагогам и образование дополнительные деньги, потому что это изменение стоило 450 миллионов. Конечно, они потом уже уменьшались, потому что подоходный налог все-таки поднялся ставка на 25,5% основная, но при этом все равно это выгодно, как я сказал, 95% именно работникам. В том числе это выгодно и, конечно, пенсионерам.
Тысячу евро, напомним, необлагаемый минимум.
Было 500.
Да? Было 500.
Теперь 1000, и это можно, если не использовать полностью, скажем, на пенсию, можно использовать часть до 1000, в том числе и на заработок, то есть на свою зарплату, если он еще работает. Это тоже дополнительная хорошая вещь, которую все-таки мы вместе сумели защитить. В этом вопросе, например, мы были единогласны с работодателями, но, как я говорил, у нас была цель сперва серьезно повысить этот необлагаемый минимум, и потом все-таки через 2 года дойти до этого. Да? И тогда он был бы 1 год еще фиксирован, но выше, да, и тем самым мы могли выделить определенные деньги для здравоохранения, для семей с детьми и, конечно, для образования. Я думаю, что эти цели обоснованы, но учитывая, что как в правительстве, так и, скажем, работодатели говорили все время, что Эгилс, это невозможно, тогда мы не дойдем до этого вообще. Ну, если то есть такая мысль даже у политиков всех, что они не смогут два раза сделать одно и то же. Тогда надо делать один раз.
Надо один раз и быстро, потому что, как обычно, политики, да, могут и смениться правительство, и что-то еще.
Вы правы.
Налоговая реформа. Мы уже много говорили, не будем повторяться, хотя вот нам уже пришел вопрос 28040424. Обязательно пишите вопросы. Я вижу, уже два вопроса есть, и как раз про заработную плату. Ну, давайте мы по вопросам тогда пойдем в ответах на вопросы. Если было что-то, чего не удалось добиться профсоюзам, потому что, например, профсоюзам удалось отстоять вопрос больничных, который был очень важен, но вы встали стеной, и работодатели пока не смогли пробить эту стену. Но все-таки вопрос, а было ли что-то, чего не удалось добиться, но чего-то вам хотелось?
Ну, конечно, конечно. И как я говорил, у нас хотели, чтобы было нормальное финансирование здравоохранения. Это первое. Второе, чтобы педагоги почувствовали, что им растет зарплата, которая, в принципе, совершенно все-таки небольшая. Не говорю низкая, но небольшая. И нагрузка, чтобы была более гармоничная для людей. Но если посмотреть, например, я один такой вопрос точно знаю, что если посмотреть, какая нагрузка была в детских садах на музыкальные, при советском режиме, и теперь он выросло три раза. И это довольно серьезно, да, потому что, конечно, надо учитывать, сколько можно, например, петь человек часов, это одно, и когда я могу дать контрольное, или задать рисование, или делать сочинение, это одно, да, это одна нога, а когда надо именно голосом работать и с инструментами музыкантов, это другое. Поэтому вот такие вопросы мы с Лыздой еще решаем, как его поступить.
Союз.
Сделали большой опрос, да, музыкальных педагогов именно вот начальных вот этих учреждениях в детских садах, да, потому что действительно там ситуация довольно сложная.
Вы, я понимаю, находитесь постоянно в контакте с другими крупными профсоюзами.
Ну, конечно, да, мы со всеми, они обычно у нас. Есть, конечно, и независимые профсоюзы, которые работают на уровне только предприятия или, скажем, учреждения, но тогда они эту свою работу делают именно на уровне учреждения или предприятия, да. Ну, например, Latvijas Mobilais Telefons, он имеет независимый профсоюз. Мы с ними говорим.
У нас на радио есть тоже, да, независимый профсоюз, но есть вот как те профсоюзы педагогов, да?
Да.
А, кстати, профсоюз педагогов, кстати, очень активная такая организация.
Да.
Я вспоминаю, в прошлом году у них была здесь, прямо на Домской площади, такая забастовка. Вам не кажется, что вот та коммуникация, на самом деле, премьера, помните, с профсоюзом, и вообще требования профсоюзов часто раздражают правительство, и вот они иногда даже не сдерживаются, руководители нашего государства, ну, может быть, чисто по человеческим мотивам.
Понимаете,
как вы...
честно говоря, я думаю, что никому нет ничего против педагогов, но надо учитывать одну такую принципиальную важность. Они много, и их надо много, да, а это большие деньги. И вот здесь вопрос начинается. Как раз поднимается вопрос у педагогов, так и головоломка для правительства. Где найти деньги? Хотя можно найти их, конечно, всегда. Но каждая отрасль, каждый министр ищет на свое направление, а министр образования тоже только один. Да? Так что здесь вопрос такой, поэтому профсоюзы, таких организаций, которых много реальных людей, конечно, труднее отстаивать при больших, скажем, повышениях зарплат. Да? Маленьких, то это легко. А когда серьезно надо поставить вопрос, поэтому я всегда смотрю, насколько средняя заработная плата в Эстонии и Литве выше, гораздо выше. И этот вопрос надо решать. Когда они говорят, что у нас неконкурентоспособный какая-то там часть работников, надо посмотреть и на зарплату, да? Но у нас нет неконкурентоспособных педагогов.
А кто вот скажет, что первее, неконкурентоспособные зарплаты или неконкурентоспособные работники?
Ну, понимаете, здесь,
где здесь курица, где здесь яйцо?
Я скажу точно, да. Если взять, например, вариант по издержкам на рабочую силу. Именно издержки на рабочую силу. Взять 8 лет. С 2015 до 2023. Тогда была разница Латвии только 1% с Литвой и Эстонией. А теперь она выросла. С Эстонией 8,3%, а с Литвой 14%. 1%
– это расходы на рабочую силу.
Да, да. Мы стали дешевле, чем они. Дороже стало именно в Литве. Это Эростат. Надо взять не просто, там, например, вот в 23-м году выросли там на 11,3%. Это правда. Но надо посмотреть, что же было до этого.
А тогда почему... как вы это объясните? Но то есть это... получается, что расходы на рабочую силу у нас ниже, а зарплаты тоже ниже.
Ну... У нас... Вот это означает, что у наших работодателей есть другие варианты, где они не конкурентоспособны. Например, энергоресурсы. Это и топливо, это и электричество, это и, скажем, различные административные препоны, преграды.
А может, они просто более жадные?
Нет, ну...
Нет?
Ну, посмотрите, мы... Это сказал насчет издержек
рабочих. Да.
А теперь посмотрим, как на производительность труда. Возьмем опять последние 3 года. Это 23-й, учитывая. Угу. 24-го мы не получили. Мы здесь разницу по производительности труда сокращаем с Эстонией и Литвой. Ну, например, за 3 года, если вот в 21-м году Эстония была 10,8% выше. Теперь только 4,7% в 23-м. Угу. Это разница 6,1%. Это тоже показывает, что данные исходят из Эростата. Угу. Они показывают именно как по отношению к Европейскому Союзу 27%. Да? Значит, мы приблизились, да? А в Литве на 3,6% приблизились за это в 3 года. 3,6%. Было 11,7%, теперь 8,1%. Мы, в принципе, догоняем. Это означает, что не только работники лучше работают, но и работодатели стараются внедрять
прекрасно
какие-то технологии,
улучшать
организацию труда, новые, скажем, оборудования, что дает какой-то вариант. Это не означает только... Но все время говорить, что работники основная, скажем, звено, которое может обеспечить, скажем, эту производительность труда, неправильно. Но если у вас будет хороший экскаватор, а у меня лопата, вы всегда превосходите меня несколько
хорошо
раз.
Хорошо. Господин Балзов, тогда важный вопрос. Когда наша зарплата средняя, мы, естественно, говорим о средней зарплате, потому что у кого-то есть 5000 евро, у кого-то есть минимальная зарплата. Давайте говорить о средней зарплате. Когда мы приблизимся к уровню Эстонии и Литвы? Ваш прогноз. Зарплата именно.
Ну, в принципе, надо менять что-то в политике и мышлениях. Все время у нас раздаются такие звонкие, скажем, тревожные голоса, которые, как я говорил, имеют определенную основу, в том числе, что есть места, где мы отстаем. Но эти места не именно... в этих тратах на рабочую силу, это совершенно другие. И второе, надо как-то стараться уменьшить теневую экономику. Мы тоже добились то, что 15,4 миллиона дополнительно шли на то, что если колл-договор есть, то работодатель может дополнительно не только здравоохранение, не только питание, но и, например, транспортные издержки потратить на работника, чтобы он мобильный стал, мог приехать, чтобы он вообще на работу и домой поступил. Или, например, он мог на проживание, если он, например, где-то в Волости живет, а вдруг надо в Валмеру доехать, а каждый день невыгодно ехать далеко, он может там снять, и за это может заплатить работодатель
без уплаты налогов.
Без уплаты налогов социальных и подоходного налога. Это страшная сумма дополнительная, да? А это означает, что человек может работать.
А сколько таких могут быть работников? Много? Как, есть какие-то расчеты, сколько вот таких мобильных?
Например, коллективные договора в данный момент охватывают 23%. 23% от всех Латвии. Работник, это означает, если это включить колл-договор, И Call Dover это специально, потому что Министерство финансов их сказало, что надо, чтобы был через Call Dover, потому что это не просто решение работодателя, но это совместное решение всего предприятия, в том числе профсоюза и, конечно, работодателя. Без него никак.
То есть, когда зарплата у нас приблизится к эстонскому и литовскому уровню, вы не знаете?
Ну, я могу сказать, что пока это...
Мы хотим год узнать.
Я могу сказать, что, в принципе, это, возможно, 5-6 лет, 7 максимум, если есть такая цель поставлена.
А у нас поставлена?
В данный момент нет, потому что, скажем, голоса работодателей всегда более такие... частые, прозвучают они всегда. И мы можем своими аргументами всех их перекрыть, так скажем, но принцип остается, что надо всегда стараться не за того, чтобы за счет работника как-то сделать, но убрать те препоны, которые реально у нас удерживают конкурентоспособность предприятий не в самом лучшем уровне. И один этот вариант – инвестиции. Как мы уже говорили с вами до эфира, вот только 8% из второго нашего пенсионного уровня вкладывается в Латвию, а в Словении 80%. Это разница большая. И, например, да, надо просто дать возможность хотя бы вот коммерческим банкам при каких-то льготных условиях улучшить эти условия, чтобы они вкладывали некоторые вещи, которые нам важны. Ну, например, я бы сказал, центральные станции железной дороги и, скажем, аэропорт, да? Вот здесь всегда будет рентабельный вариант. Пусть они сделают такие условия, которые можно вкладывать, да, здесь, и чтобы было выгодно, и чтобы пенсионеры потом были довольны, что у них. И лучше, когда мы вкладываем деньги в Латвию, не посылаем где-то за океан.
Да, мы, конечно, сейчас вкладываем. С другой стороны, может быть, те же, кто управляет этими деньгами, считают Латвию, может быть, более рискованным регионом. И когда они вкладывают пенсионные деньги во что-то очень стабильное, я не знаю, американское, которое существует уже там 100 лет, то они спокойны, что их, ну, вот эти пенсионные деньги, которыми управляют, но они не будут как-то что-то с ними случиться. И тут я вижу противоречие, конечно.
Я согласен, но не надо в одной корзине держать все яйца. Да? Есть несколько вариантов. Почему? Из того, если видно, что здесь будет рентабельный участок, реально рентабельный, ну, если государство дало бы этим инвесторам, нашим внутренним инвесторам, скажем, льготные условия дополнительно, чтобы они увидели, и люди получили большие пенсии в конце концов, ну, какая здесь это?
Это сложный вариант достаточно.
Ну, это возможно. Если вы зададите этот вопрос, например, доктору экономики Эдгару Вольскому, он выработает вариант, который достойный и обоснованный.
Потому что с Rail Baltic, я, конечно, напомню, это не тема нашей передачи, но это
нет,
было
нет,
прямо...
Нет, я просто говорю, не вся вот эта, которая не
да.
будет коммерческой. Я взял
именно
один
участки,
вариант, который теперь стоит и наверняка еще будет стоять. Да? А нам все-таки надо не только, скажем, вот, в Таллин заехать и в Вильнюс, и в Берлин, но желательно...
Слушайте, мы какую передачу не вела я, про что не вела, мы как-то все время заканчивали на... Ну, не заканчивали, а в смысле переходили на Rail Baltic, потому что, согласитесь, ну, это была достаточно такая, ну, громкая история, она будет продолжаться. На работников, я думаю, это никак не повлияет все-таки.
Но если деньги исчезают или необоснованно осваиваются где-то так, да, то, конечно, это затрагивает абсолютно всех. И работодателей, и работников, и потребителей, и семьи, и детей, и так далее. Нам надо более эффективно использовать те финансовые ресурсы, которые есть. И здесь надо просто строить такую стратегию, которую англичане всегда говорят win-win, чтобы выиграли все стороны и тогда можно. А если просто взять те условия, которые есть, нет, конечно, коммерческие банки пойдут в облигации Америки, и все.
Надо но это менять проще сейчас,
некоторые
да.
вещи, я менять, даже... чтобы заинтересовать.
Потому что тут, я напомню, господин Балдзинс не зря говорит про пенсионные планы, все-таки в этом году снижается отчисление на второй уровень пенсии на 1%. И, по сути, конечно, это будет не в пользу для наших пенсионеров, которые выйдут на пенсию, ну, когда-то там через какое-то время, но обещают на 3 года это все счастье нам.
4 они там.
На 4, да?
Профсоюзы говорили, что больше 3 лет нельзя. Ну, 3-4, и как эксперт Эдгар Вольский, доктор экономических наук, сказал, что можно. Но самое главное, что мы говорили, когда вот насчет этого спорили с правительством. Во-первых, да, это означает, что он должен быть персональным в первом уровне. Потому что у нас уже и теперь есть, которые не относятся к нашей основной пенсии, там, в принципе, где-то 5% в общем, mm-hmm. да. Мы получаем там 20, да, а у нас забирают 26, да. Ну, не буду это там рассказывать, эту всю арифметику, но самое главное, чтобы он был персональный. Тем самым он есть уже здесь, да. Это было первое, которое мы там 2 недели бились, пока сказали, mm-hmm. правительство будет персональный. Это первое. Второе, что означает, этот 1% спасает нас от повышения налогов на добавочной стоимости. Это означает, хорошо, мы это бы не трогали, сразу получили дороговизну дополнительную, да. А в Эстонии это идет.
Идет.
Идет уже зарабатывает на этом, да. Вопрос очень простой. Здесь можно посмотреть и другое, что мы все время говорили, но тогда была трудность одна. Не была сформирована Европейская комиссия, и не было кому задать вопросы, которые, например, скажем, затрагивают оборонные нужды. Ну, например, противоракетные всякие это для защиты, да. Угу. Системы, которые могли бы скажем, Латвии закупать вместе с другими государствами, и которых могли бы Европейской комиссии не вкладывать в принципе в тех тратах, которые сразу повышают дефицит. А это за 5 лет миллиард.
Угу.
Миллиард.
То есть, и, вот смотрите, вы постоянно это говорите, и Rail Baltic, мы поговорили по этому. То есть, есть такое, ну, не то чтобы неправильное использование денег, но можно было бы лучше использовать,
конечно,
экономить. Вы видите это как человек,
да,
который участвует, кстати, в трехстороннем совете, да, по,
да,
сотрудничеству.
Вместе с правительством, вместе с
работодателями и Федерацией пенсионеров, да. И вы это видите, вот эти вот какие-то моменты, когда мы могли бы экономить деньги и направлять их на что-то более...
Ну, никто не говорит, что если у нас нет, в принципе, противоракетной защиты никакой, если что-то случится, она понадобится, да, а тогда уже будет поздно, это невозможно просто за 1 год обеспечить, да. Поэтому если там целый миллиард за 5 лет, то это не надо просто вкладывать реальный дефицит. И надо сделать определенный, чтобы люди, которые хотят это в Европейском Союзе, могут вместе закупить. И тем самым будет и цена ниже.
Угу. Вот приходит уже вопрос, интересный вопрос пришел. Господин Балдзинс, последние годы зарплаты резко растут в попытках успеть за резко растущими расходами. То есть как вы это объясните, спрашивает. То есть помните, была инфляция, то есть получается, людям надо было, работодатели, ну как, под давлением работников, все-таки им пришлось повышать,
конечно,
зарплаты. И получается, что это, ну, такая не совсем правильная вещь. То есть зарплаты,
да,
растут не-то потому, что люди стали там, ну, как-то более производительные, а потому что вот инфляция.
Но здесь
что вы
есть,
видите?
Как... Здесь есть одно решение, которое не сделано у нас. Потому что я очень четко сказал общие, средние цифры, где видно, что в Литве, Эстонии траты растут быстрее, реально растут. И производительность труда тоже у нас снижается, эта отсталость от Эстонии и Литвы. Но здесь надо посмотреть на маленькие предприятия, небольшие даже, что им невозможно делать такие же налоговые ставки, как как крупным производством, да, вот этот вопрос надо решать. А этот нерешенный в основном, он в какой-то мере с очень маленькими решается, но поэтому здесь есть у нас, конечно, неконкурентоспособность, здесь есть и теневая экономика и так далее, и так далее. Но надо все время это учитывать, что, в принципе, маленьким и небольшим предприятиям надо другую налоговую
или
ставку.
Хотя бы разрешить работать на полставки, что было отменено, помните, в свое время. Потому что у нас много было передач в прошлом году, и нам тоже люди писали, министр, когда финансов сидел, собираетесь ли вы вернуть эти полставки, потому что как раз вот эти региональные предприятия, там работники часто работают именно не полный рабочий день. Что-то пришли, сделали, там, пошли домой, а приходится налогов платить за...
Это тоже неправильно, да, но я с вами согласен. Надо просто сделать так, чтобы была какая-то система, как у строителей, где можно, скажем, фиксировать, когда он на рабочем месте, чтобы не было такого простого обмана государства и, нечестная конкурентоспособность. Но люди должны, как работодатели, так и работники, иметь возможность, чтобы... Была полставка, конечно, особенно если они уже здоровье не такое сильное, или это, скажем, люди, у которых маленькие дети, или кто-то из взрослых, кому надо помочь, нельзя оставить его на 10 или 9 часов без присмотра.
Это очень важный момент, поэтому я помню, как господин Рейерс, Янис Рейерс, глава Народохозяйственной комиссии Сейма, он сказал такую фразу, когда разговор шел, вот дискуссия об этом, он сказал: не можете платить полную ставку, не занимайтесь бизнесом. Но это такой немножко, может быть, не совсем правильный подход, потому что одно дело Рига, тут, наверное, ситуация другая, и другое дело в регионах. Там вполне может быть, что какой-то предприниматель не может платить полную ставку. И тогда возникает вот вопрос, а как уйти и стать наемным, а если нет работников?
Ну, и поэтому я говорю, когда мы смотрим и на минимальную зарплату, хотя мы все время, именно как и вы, говорили, что главное – это средняя зарплата, да? Uh-huh. Но минимальная, сколько у нас, 40 брутто повысилось, 40 евро, а в Литве 116.
А сколько сейчас там, я вот не помню, 900
больше,
с чем?
Больше тысячи.
А, больше тысячи.
Да, ну, больше тысячи. Я боюсь теперь сказать, точную цифру не взял с собой, но прирост 116 брутто.
Я не очень вижу смысла большого экономического в минимальной зарплате. Это скорее социальная функция, обеспечить, скажем, каким-то более-менее нормальной, минимально нормальной зарплатой работников низкой квалификации все-таки. Но для роста экономики разве она имеет большое значение?
Ну, понимаете, если посмотреть минимальную зарплату, то она растет у нас все-таки медленнее, чем средняя зарплата. Это отставание есть. И здесь есть вопрос. Если это только вопрос квалификации, да, то это одно. Квалификация выше, когда люди делают более сложную работу, они должны получать больше, это ясно. Но другой вопрос, честно ли это, что определенные люди не могут заработать столько, сколько им для нормального прожиточного минимума необходимо. Вот этот вопрос, скажем, трудно. Если дороговизна идет, то я могу сказать, что 40 брутто евро это очень мало. Подумайте, и вы сошли в магазин, и сколько это...
У нас, кстати, нет сейчас прожиточного минимума.
Убрали его, когда...
Интересно, если бы его сейчас посчитали, сколько бы он был?
Ну, там есть люди, которые говорят, что где-то около 1000 или даже больше, да, надо иметь. Это зависит от того, например...
Один человек.
Если я одинокий пенсионер в Риге, и мне надо за коммунальные оплатить, это гораздо труднее, если мне, например, там не однокомнатная. Даже однокомнатную будет трудно. Да? Так что здесь очень...
В зависимости от того, как ты
живешь. Если это два пенсионера, это уже легче, конечно, да. Потому что они живут в том же квартире, два, сразу две пенсии, да. Но все-таки, я говорю, здесь вопрос, скажем, благосостояния очень связан, потому что надо все-таки посмотреть на ту корзину, которая необходима. И надо учитывать, что хорошо, что правительство, это хочу похвалить, работает, чтобы все-таки лекарства были дешевле. Потому что
с 1 января.
Это страшно, что, например, в Литве некоторые лекарства могут быть даже 6 раз меньше. Это было в прошлом году, но там уже поправили насчет такие вещи, как, например, головная боль и так далее. Но это ненормально.
Думаете, будет эта система новая работать?
Ну, я надеюсь, по крайней мере, я не могу ручаться, да, но в принципе то, что лекарства – это, конечно, бизнес, это я понимаю, да, и им надо быть, но нельзя быть так, чтобы я зашел в Эстонии или Литве, и там все гораздо легче купить, дешевле и так далее. Это ненормально. Мы можем стараться работать так, как они работают, учитывая, что у них зарплаты и пенсии повыше, конечно.
И сейчас вроде бы хотят на продукты сделать тоже наценку какую-то фиксированную. Я не знаю, у меня не очень нехорошее отношение к этой идее, поскольку, ну, все-таки это вмешательство в рыночную экономику.
Здесь надо сказать одну вещь, что в принципе, да, если мы посмотрим насчет вопроса, когда мне вот работодатели говорят сверхурочные и сверхурочные, я говорю, вы знаете, сколько в Литве предприниматели заплатили налог на прибыль?
Да.
1,5 миллиарда. Сколько у нас? 378 миллионов. У нас что, валовый национальный продукт 4 раза меньше? Производительность 4 раза меньше? Работников 4 раза меньше, чем в Литве? Нет. Меньше, но нет, не столько, да. Здесь сразу это надо понять, что, например, когда я говорил насчет сверхурочных в Брюсселе с литовскими предпринимателями, там, они говорили, Эгилс, мы готовы 150% платить, только уберите эту нашу налог на прибыль предприятий и дайте нам ваши сверхурочные, и мы даже 50% еще больше заплатим. Потому что совершенно ясно, у нас же, скажем, сверхурочные по всем отраслям 1,6 часов, скажем, в месяц. 1,6. Если посмотреть, например, так, я сейчас возьму вот и эти данные, да, так, сколько это получается. Например, если взять один сверхурочный и 8 часов, то в Латвии это стоит 114 евро, в Литве 117, у них 50 сверхурочный, а в Эстонии 140. Надо учитывать, что в Литве еще дороговизна на 8% ниже, чем в Латвии. Ну, там факторы Польши, и что у них больше производства. Но, конечно, 140 – это Эстония, это надо уменьшить, потому что у них дороговизна выше.
Мы уже начали говорить об этом годе, да? Больничные. Прошлый год был очень жестко. Работодатели настаивали, что нет, больничные. Они хотят платить, кстати, как в Литве или как в Эстонии. А в Латвии самая невыгодная история с оплатой больничных. И это первый вопрос, сразу позволю задать. Второй, что еще будет в центре внимания работник... Ну, Арутби и Дрибе, то есть профсоюзы.
Я все-таки скажу, когда они говорят, что они хотят Эстонию, мы сказали, давай, нет вопросов, берем всю Эстонию. Что это означает? У нас, в принципе, подоходный налог на работника. Там 1,6 или 3,6.
Что это 1?
Процент только. А у нас 10,5.
Это не подоходное, это социальные.
Нет.
Подождите. Подоходные.
Это социальный, да, извините, социальный, да. Один, но это значит, что...
Часть работодателя, да.
Большая там. Это раз. Во-первых, да, они 3 первые дни не платят. Это точно. Все.
Государство платит.
Нет, государство тоже не платит. Но послушайте, что там происходит. Потом они платят там 4 дня. А что потом? Они платят от другого, от налога, который заплатил от предприятия работодатель. И государство не платит за здравоохранение ничего из государственного бюджета. То есть, да, первые 3 дня в Эстонии действительно работник не получает ничего, но у него там социальные страховательные взносы, ну, скажем, 1,6, это где-то 30%, 70% берут второй уровень, и тогда 3,6%, да, и все, а у нас 10,5, да. И, во-вторых, это получается, что государство, нет у них Б, который основной, очень дорогой, который платит только государство. То есть у нас только государство, а у них все предприятие.
Как вы думаете, все-таки будут ли они поднимать этот вопрос или
все? Если будет у них желание, могут, но я говорю, аргументов же нет. Извините, если государство не участвует вообще, а у нас участвует, и они говорят, что это им выгодно, мы говорили, ну, берем все. Не только три дня, которые, ну, так, скажем, когда я вижу тортик, я не беру просто, скажем, там, ягодки сверху, а говорю, что надо резать на куски тортик, да? А я забираю только ягодки, вот первые три дня я хочу, а остальное мы не хотим, потому что это невыгодно для работы.
Ну, сокращение, скажем, вот там сейчас, по-моему, сколько, 9 дней, они скажут, давайте 5. Пойдете?
Ну, извините, посмотрите, как получается. Они нам говорили, что они оставляют у нас 5. Я им показываю Светбанк, скажем, калькулятор больничных. Я говорю, 5 получается дней у нас. И тем самым они старались уменьшить у нас на 4 дня. И еще за каждый из 9 дней 4 только оплачивать и меньшим процентной ставкой.
Ну, если они вас не любят, в общем. Вы каждый раз какой-то калькулятор...
Они хотят экономить.
Вы раз, они нам, а вы им калькулятор сразу.
Ну, как это нормально? Ну, когда, если они не верят мне, то они Светбанк уже верят. Это же их член.
Ну да.
Да, работодатель, у меня Светбанка нет, а у них есть.
Что еще? Где могут быть какие-то споры с работодателями? По каким вопросам? Больничные выяснили. Тут у вас пока, в общем, каждый...
Сверхурочные, конечно.
Сверхурочные.
Ну, например, на простой там можно что-то тоже смотреть.
Это Дикставес?
Дикставес, да. Простой. Насчет, ну, например, они говорят, что надо 70%. В данный момент там 100 и так далее. Но там такая премия одна. Если это дольше 5 дней, то есть если это первые 5 дней 100 простой, а потом, скажем, 70. Мы не возражаем, мы говорим. Но тогда человек не должен быть на работе.
Да, то есть дома пускай сидит.
Пусть не тратит на транспорты, на продовольствие и так далее, что сидеть там, дежурить, когда, может, вдруг скажут, да. Ну, это вообще, ну, кошмар. Они не соглашаются до данного момента. Они говорят, да, 5 дней нормально, а потом. Я говорю, что там человек будет делать? И вы же говорите, что этот простой, обоснованный, надо. Пусть сидит дома. А когда вот не надо, вы дадите информацию, что надо вот через 2 часа, или 3 часа, или 5 часов, или 10 часов, или на следующий день вы будете там. Ну, вот такие у нас споры. Я думаю, что это логично, что человеку не надо просто там месяц сидеть и тратить на транспорт, да, и на продовольствие, которое там, бутерброды собирать, там, и напитки какие-то.
Вот человек спрашивает, я слышал, что 4-дневная рабочая неделя будет в этом году, пускай господин Балдзенс расскажет, но тут я все-таки понимаю, что 4-дневная рабочая неделя по желанию такая...
Да, взаимному.
Да. То есть нет такого, что у всех это 4-дневная рабочая неделя. Если работодатель договорился с работниками, работником со своим, то пожалуйста.
Я думаю, что мысль хорошая. Например, Исландии это основная, где-то 80% работает именно так. Но есть люди, где конвейер или что, где невозможно так работать. Но если невозможно, то не получается.
А вы в Латвии знаете такие работники?
В данный момент не знаю, но я говорю, что мысль очень правильная. Если работодатель согласен, что я, например, 10 часов работаю, 4 дня 40 часов есть, он ничего не теряет, и я потом 3 дня, скажем, могу с семьей отдыхать и потом опять работать.
Я думаю, что это и сейчас, может быть, даже есть где-то, ну, по договоренности.
Это возможно, но я говорю, чтобы это еще узаконено и оговорено. Что
надо ли это?
Ну, возможность надо дать. Если люди хотят, но это и без работника это невозможно вести. И согласие работника, и работодателя взаимное, нормальное. Если вы желаете, и это вам выгодно, пусть.
Да, хотела еще, вот мы уже затронули с вами тему, у нас не так много времени, буквально одни из последних вопросов насчет пенсии. Мы уже начали говорить с вами, да, тоже в конце прошлого года пошел этот тренд, когда государство стало много говорить о том, что мы все-таки стареем, это не секрет, демография не очень хорошая, тоже в прошлом году был, кстати, поставлен антирекорд, первый родилось в какой-то месяц, в октябре, по-моему, меньше 1000 детей. Ну, это идет к этому все. И, знаете, те люди, которым сейчас 25-30, они выходят вот только на рынок труда, возможно, через 20 лет им придется столкнуться с новыми налогами, поскольку у нас будет очень много пенсионеров. И им надо будет этих пенсионеров каким-то образом содержать. И в этом плане вот государство долго это все объясняет, говорит, нам надо все-таки делать серебряную экономику, то есть приспосабливать наш рынок труда к людям, 60+, 70+. Вот насколько мы в этом направлении идем?
Ну, скажем, в определенной мере это я согласен, что так надо. Но не надо, например, еще повышать, скажем, пенсионный возраст.
Кстати, 65 люди, в этом 65, году, да?
Да, 65. Это означает, что тогда просто мы отбираем у людей пенсию, но даем им возможность зарабатывать зарплату. Это неправильный вариант, это тоже воровство, да. Но здесь надо четко сказать, что, посмотрите, 8 часов мы в Латвии объявили в 1918 году, да, что это будет. Это соответственно, 20-й год даже, да, можно сказать. И эти 8 часов. Как развился прогресс? Технологии, производство, даже научной организации труда, какие там выгоды. Все время 8,8, да. По Франции 35. Да, ну, это, здесь есть такой вопрос, в принципе, возможно ли так, чтобы мы так, с одной стороны, ухитрились все делать гораздо производительней, но выгода для работника в рабочем режиме только зарплата, да? Только зарплата, которая только растет, да. Ну, и инфляция тоже, да. Ну, например, я скажу, что за 22 года, как сказал Эдгар Вольский, выросла инфляция 250%, да. Это серьезно, да.
А зарплата на сколько?
Ну, зарплата немножко больше.
Вот, это же важно.
Да, это важно, я и говорю, но это отсталость тоже, потому что это совершенно другое производство, чем было через 22 года назад. Да, вот здесь вот этот вопрос, поэтому я всегда говорю, что надо посмотреть. У нас искусственный интеллект будет работать, и как он никак не будет улучшать нашу жизнь или не увеличить...
Вы хотите сказать, оставьте в покое уже людей 60+.
Нет, здесь два процесса должны быть. Не только, что выгоды забирает какая-то элитная часть общества. Вы знаете, что этот 1% на планете все время становится гораздо богаче, чем все остальные. Но этот вопрос, что у него 1% уже теперь больше 30% всего накопленного, да. Ну, это не то уровень, за что желает, скажем, профсоюз. Я думаю, и основные работодатели не все попадут в этот 1%.
Вообще, такие профсоюзы, они больше социалисты такие, так?
Нет, за социальную справедливость. Мы не то, чтобы... Да. Нам не жалко, что, например, предприниматель получил 20 раз больше дохода, чем мы. Работники, но мы хотим достойную заработную плату и социальные гарантии. Мы не против того, что кто-то рискует своим, скажем, капиталом, который накопил, и получает гораздо больше. Это, или там взял взаймы у банка. Нет. Мы просто говорим, что надо не только одной стороне, но и другой.
А что такое достойное? Мы уже в философию ушли, потому что один скажет, а одну цифру назовет для другого, это другое.
Ну, нет, понимаете, это вопрос и том, какой сложности работа, какие условия работы.
Сколько вложено было.
Например, хирургу подумайте, сколько он учился, сколько он вложил. Нельзя просто посмотреть, ну, хирург это хирург, и все, да. Это это очень серьезно. Даже он, может, гораздо больше вкладывал, чем некоторый предприниматель. У него, возможно, была просто хорошая удача, хороший, скажем, бизнес-нюх, и он получил все. А он-то... А когда этому бизнесмену или работнику понадобится хирург, он же...
Да. Но насчет серебряной экономики все-таки вы сейчас как оцениваете? У нас 10% пенсионеров работает, по-моему, 10%.
Самое первое, послабление на иждивенца надо расти. Или, скажем...
250 сейчас.
Надо нужно где-то 400, его. По крайней 400. Мере. Вот подумайте, он не повышался с 2017 года. Но это вообще кошмар. А мы говорим демография. Ну что же мы милые.
То есть поэтому вы думаете 400?
Союзы говорили, но надо дифференцированный еще один годик, и потом, но повысить серьезно, и чтобы им дать тоже. Но здесь была такая диспропорция.
Мы кстати, насчет дифференцированного в ближайшие годы он не изменит. Ой, насчет иждивенцев, необлагаемый минимум не изменит.
Он остается в данный момент. Следующий год мы будем отстаивать это.
А, кстати,
Но мы будем отстаивать в том числе и здравоохранение, в том числе и образование. В том числе и образование продолжительности всей жизни, потому что это тоже для серебряной экономики необходимо.
Это очень важный момент.
Конечно.
То есть у вас такие планы серьезные на этот год?
Мы стараемся учитывать то, что мы хотим, чтобы наше государство было по производительности конкурентоспособное, но чтобы она была и... конкурентоспособности по социальным гарантиям, по зарплатам, чтобы люди не уезжали отсюда просто. И чтобы наша молодежь не уезжала. Когда я слышу, где мне люди, даже предприниматели, говорят, из моего ребенка класса уехали 40%.
Хорошо, если они уехали учиться и приедут.
Это тоже, я не возражаю, это нормально. И если даже кто-то там нашел вторую свою сторону, да, так можно сказать, влюбился, да, это тоже нормально. Но надо, чтобы не по экономическим причинам люди уезжали.
А чтобы сюда мигранты приезжали, у нас профсоюзы как к этому относятся?
Мы относимся нормально, если, скажем, люди, которые, во-первых, квалифицированы, которые работают, которые платят налоги, и все это, не просто сделать их какими изгоями здесь, и, в принципе, да, они могут зарабатывать больше, чем в некоторых странах, скажем, Средней Азии, да, наших бывших коллег, да, из Советского Союза. Но здесь надо посмотреть, чтобы люди нормально зарабатывали, чтобы они не сделали нашу зарплату еще ниже.
То есть конкуренцию не составили.
Нет, конкуренция нормальная.
Не демпинговали.
За одинаковый труд по качеству и по квалификации должен быть одинаковая зарплата. Этот принцип. Это справедливо. Это не только вопрос мужчин и женщин, но и...
Женщины, кстати, по-моему, до сих пор, да, несправедливо. Говорит наш слушатель, у нас минималка устанавливается как-то хаотично. Почему так? Нет, по-моему, сейчас в законе уже определено...
Мы определили в законе, очень много дискутируем. Например, что нам предлагали работодатели? Что надо тогда, когда все данные на лицо. Это 2 года назад. Это получилось, что мы должны сокращать минимальную зарплату до 630, например. Мы говорили, нет, берем последние 4 квартала, которые есть, и тогда определяем эту минимальную зарплату, и в данный момент она где-то 46,2%.
Процента от...
Но в будущем приближаемся 50%. Но самое главное, чтобы росла средняя зарплата. Средняя зарплата, если растет, тогда все нормально.
Да, все нормально. Я желаю вам всем, дорогие радиослушатели, чтобы ваша зарплата росла. По крайней мере, благодаря налоговой реформе, я уже говорила, где-то 40-50 евро, в зависимости от зарплаты, вы будете получать больше. Это мы увидим, наверное, в конце этого месяца результаты.
Надеемся все.
Мы надеемся. Я думаю, что все увидят. А те, у кого кто не увидит, тому можно просто позавидовать, потому что у него хорошая зарплата. И без этой прибавки. Спасибо вам большое. Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балзенс был у нас в гостях. И отстаивать интересы работников вам желаю так же плодотворно, как это делали в прошлом году. Спасибо большое.
Спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер «Рыбск» Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Инесса Штралы. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.